Ленинские пируэты. От германского посла Ромберга ответ был всем: «Да, да, конечно, всех желающих пропустим». Но не распахивалась германская граница. Да и все желающие только узнать хотели, да посравнить, да спроситься временного, слали телеграммы Керенскому, а так больше мялись. Все согласны, и не начиналось ничто. Неуклюже старинные дипломатические пути. Не начиналось, пока темные крупные рыбы у самого дна не пройдут свой курс. Пока Скларц не доложит в Берлин встречных предложений Ленина, и германская ставка не скажет окончательно «да». И Министерство иностранных дел не всполошится. Уже так много публичных разговоров об этом возврате. Уже князь Львов откровенно сказал швейцарскому посланнику, что быстрый отъезд эмигрантов из Швейцарии нежелателен. Так надо же поспешить. Из-за кого же тянулось? Этот шанс для Германии не повторится. И 18 марта в субботу Ромберг в Берне получил, наконец, распоряжение, как можно быстрее сообщить Ленину, что его предложения об экстерриториальности приняты, не будет личного контроля и ограничительных условий. В субботу и как можно быстрее. Значит, не перемедливать ленивое воскресенье и, нарушая все законы осторожности, используя запасную крайнюю связь, германский посол стал вызванивать по телефонам. В народном доме нашел, наконец, социалиста-немца Пауля Леви. Надо немедленно передать Ленину. Что? И еще одним звонком был вызван Ульянов к соседнему телефону на Шпигельгассе и шел, волнуясь, что это Инесса. А это был ответ. И вот когда путь был открыт. Вот когда можно было назначать группе в 40 человек отъезд хоть через 2 дня. Ровно сколько нужно товарищам уложить вещи, сдать книги, уладить денежные дела, съехаться из Женевы, Клорана, Берна, Люцерна, купить продуктов на дорогу. Можно было ехать уже во вторник. А в ту субботу, на одну субботу позже, чем со Скларцем, вмешаться в русскую революцию. Но еще во мраке темной затхлой лестницы, а потом в дневном мраке комнаты камеры, с утра опять то крупный густой снег валил, то снег с дождем вперемешку, руки подхватывая к вырезам жилета, чтобы они не вырывались к действию прежде времени, и успокаиваемый пальтовой тяжестью старого засаленного пиджака, Ленин заставил себя никому не кидаться объявлять, но подумать, бегая. Потерять голову в поражении и в унынии не может твердый человек. Но потерять голову в успехе легко, и это самая большая опасность для политика. Все открывалось, а воспользоваться и сейчас было нельзя. Как потом объяснишь, через кого и как согласовано, что вдруг внезапно подали вагон одним ведущим большевикам и уехали? Еще надо сделать несколько отвлекающих, ослепляющих шагов. Никакого простора бегать ногам, и на улицу не выскочить в такую погоду, и давно забыты читальни, и вся беготня ушла в огненные вихревые спирали, провинчивающиеся в мозгу. Поездка открыта, да, но куда? Для задержки на финской границе или в тюрьму к временному правительству? Можно представить, как там сейчас свистит шовинизм. По существующим мещанским представлениям, это ведь так называемая измена родине. И даже тут, в Швейцарии, меньшевики, эсеры, вся бесхребетная эмигрантская сволочь закричат об измене? Нет. 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 Кстати, по Каганецкому. Обращался к англичанам за пропуском, не дают, пусть трезвонит. Удерживали бы обстоятельства, но держать себя самого, уже свободного, рваться и держать, до чего же трудно. Тут надо. Все, что проплыло у дна тяжелыми темными рыбами, теперь провести по поверхности беленькой парусной лодочкой. Переговоры окончены, теперь-то переговоры начать. Как будто сегодня начать их в первый раз. И нет фигуры приличнее, чем доверчивый, безлукавый Платон. Готовить группу, само собой, да список уже есть. 40 человек уже не обвинишь в измене. По 40 человекам пятно расплылось и нет. Конечно, можно бы прихватить максималистов и разных отдельных отчаянных, тогда бы еще безбрежней. Но лучше с собой чужих не брать. Лишние свидетели в пути, лишние свидетели каждого шага, а мало ли будет что. Да и в чем тогда успевание? Если своими усилиями в своем вагоне провозить соперников, а в Питере с ними бороться? Нет. Все до последнего момента в тайне, и день и час отъезда в тайне. Только переговоры открыты. Не имея согласия уже в кармане, такие переговоры нельзя начинать. А вдруг не удадутся? Что за позор? Но с согласием в кармане вот тут-то их и вести. И, как нужна высокая организация во всяком пролетарском деле, в каждом шаге пролетарского дела, так и в этой поездке. Жестокий обруч. Чтобы какое-нибудь дерьмо в сторону не вывернулось. Чтобы все заодно и никто не уклонился, не сказал бы никто, а я не участвовал, а я не подозревал, в чем дело. Поэтому за подписью каждого, как присяга, как клятва, как разбойники целуют нож, чтобы никто не отбился потом, не кинулся разоблачать. Ответственность самая серьезная, и должны разделить все 40. Неужели Инесса не поедет? И уже сидел, составлял такое обязательство. Уже набрасывал на стулья у окна на коленях, в сумерках снежной вьюги, своим почерком косоугончивым, как в настиг за мыслями наискосок листа. В эти дни крупнее обычного, так волновался, набрасывал пункты, какие могли бы тут войти. Я подтверждаю, что условия, предложенные германским посольством товарищу Платону, мне были объявлены, и я подчинился им со всей политической ответственностью перед возможными последствиями. И вдруг из коридора приятно резкий, насмешливый голос Радека. Приехал? Ну, лучшего гостя и помощника не придумать сейчас. Карл, Карл, здравствуйте, раздевайтесь. Ох, заворотник вам насыпалось. Ну, вы радость нашу представляете? Короткий вопль, сверкающие зубы, неубираемые за верхней губой, кучерявый с ореолом бакенбардов, смеющийся озорник Радек. Ну-кась, ну-кась, давайте вместе составлять. Такие же твердые условия надо подготовить и для Ромберга. Вы им условия? Да, что? Восхитительно. Такая затея как раз по Радеку. Он и советует, он и шутит, у него и находки, и мысли предусмотрительные. Только вот курить в этой комнате запрещено, сухую трубку сожжет. И, Владимир Ильич, а как же будет со мной? Неужели вы меня способны не взять? Да почему же не взять? Да ведь если мы пишем «русские эмигранты», а я австрийский подданный. Ах ты черт, австрийский подданный. Ах черт, привыкли как к своему, только для виду считается польская партия. Но как же можно Радека не взять? Радека и не взять. У Радека выход готов. Если будет Платон с Ромбергом заключать письменный договор, а не будет письменный, это вкусно еще легче попутать, пропустить слово «русские», написать «политэмигранты», а о каких же речь? Не додумаются немцы, подмахнут. Вообще, в такой архиответственный момент, в таком наисерьезнейшем деле, недопустима игра. И германская ставка не из тех партнеров, с которыми шутят. Но для Радека, незаменимого, ни с кем не сравнимого фонтана изобретений, острого, едкого, нахального Радека, пожалуй, попробовать. Но согласится ли Платон вести эти переговоры и сам ехать с нами? А больше некому, значит, согласится. Все-таки постукивал Радек черенком между зубами. Все-таки Платон партийный секретарь, а какая-то поездка с эмигрантами. А тут начнет мучиться, не будет ли вреда его Швейцарии. А что Швейцария, ей только лучше. Нет, Ленин тут не сомневался. Перед гримом Платон заминался, да, отступал, но в главном пойдет, раз увидит аргументы. Он человек рабочий, пролетарская кость. О переговорах же с Парвусом он не знает и никогда не узнает. Про Скварца я ему сказал, восьмигрошовый парень немецкого правительства, я его выгнал. Про грима скажу, что-то подозрительное, тормозит отъезд, какие-то гешефты в свою пользу. А мы больше ждать не можем, революция зовет». По-пролетарски, открыто, без всяких тайностей. Возьмем и обратимся в германское посольство. Возьмется, уверен был Ленин. Да как научить его с Ромбергом говорить? Ведь это же совсем новый текст. Мол, в России дела принимают опасный для мира оборот. Надо вырвать Россию у англо-французских поджигателей войны. Мы, конечно, приложим ответные усилия к освобождению немецких военнопленных, лови нас потом. Но мы должны быть застрахованы от компрометации и гарантированы, что не будет придирок в пути. Готовы ехать в запертых и даже в зашторенных купе, но должны быть уверены, что вагон не остановит. Ленин захватил пространство комнаты и носился по косой. Три шага, три шага, три. Одну руку за спину, а другой размахивая, а Радек записывал пустой трубкой, придерживая лист. С Радеком в накладку находки. Для такого шага еще неплохо бы нам собрать оправдательных подписей от западных социалистов. Социалистов, да, но еще бы каких-нибудь безупречных людей. Да где ж таких найти? Ну, например, Роман Ролана. Головасто придумано. Хорошо. Так пора и крючок закинуть. Через кого бы закинуть под Ролана? С приходом Радека облегчились невместимые прожигающие вихри в голове. Есть мысленный исход. Можно высказать и услышать ответ. Вот, если начинать демонстративные новые переговоры через Платона, то ведь надо же демонстративно порвать и с Гримом. Да просто звонко порвать. Да чтобы за старое ему наложить мерзавца. Пусть помнит, как отложил швейцарский съезд. А для этого надо, во-первых, опубликовать все доверительные сведения о его скрытых переговорах. Это очень всегда ударяет. Внезапная публикация доверительного очень ошеломляет. То есть просто вот сейчас немедленно подготовить такую публикацию и расставить нужные акценты, и завтра же опубликовать. Ну, с Радеком и самая напряженная работа превращается в веселую игру. За что Ленин особенно Радека любит? За хорошую пристрастность. Уже сидели и писали. Радек писал, теребя пустую трубку в зубах. В коридор выйти некогда. Иногда смеясь и даже подпрыгивая от выражений. А Ленин сидел сбоку и советовал. Единственный такой был Радек человек, кому, сидя рядом, Ленин вполне мог передать перо и только посмеиваться. Лучше Радекова пера никогда не было во всей большевистской партии. Луначарский, Богданов, Бухарин – все писали слабей. Тут важно, что еще получится, что именно Швейцария все эти переговоры ведет и нас выталкивает, а вовсе не мы. Ах, умный, понимающий золото. Завтра же я публикую Мунопса или... Завтра воскресенье. А вот что запрыгали искры за радековскими очками. Завтра воскресенье? Так пошлем сейчас же немедленно Гриму телеграмму. В субботу вечером? Немедленно, сейчас. Усмехался и подпрыгивал Радек, как будто его со стула кололо. И Ленин подпрыгивал от удовольствия. И говорили вперебой, поправляли, и Радек тут же записывал. Наша партия решила безоговорочно принять предложение о проезде через Германию и тотчас же организовать эту поездку. Мы абсолютно не можем отвечать за дальнейшее промедление, решительно протестуем и едем одни. Так, почесал Радек за ухом, закатаем ему в листовой шоколад. Убедительно просим немедленно договориться. Завтра, в швейцарское воскресенье, договориться. Да еще завтра 1 апреля. 1 апреля, давно так не смеялся Ленин, все напряжение последних недель выбивалось из его груди сильными, жесткими, освобождающими толчками. Вот получит бонбоньерку центристская сволочь. Договориться, если возможно, завтра же, когда вся Швейцария дрыхнет, сообщить нам решение с благодарностью, как на шахматной доске, уже сделав задуманный ход, еще больше видишь успеха и возможности, чем рассчитывал перед тем. Но эту усмешку с 1 апреля и с воскресным заданием товарищу Гриму придумал Радек Весельчак. А если за воскресенье он не сделает, так в понедельник мы свободно действовать сами. Ну, во вторник. Да что, да еще лучше придумал Радек. Владимир Ильич, а Мартову? А Мартову мы тем более обязаны написать. Он же инициатор плана, душился Радек от смеха. А что же Мартову так быстро и Ленин не сообразил? Да что мы немедленно принимаем предложение Грима о проезде через Германию. Вот обкакать. Что это его предложение, на весь мир, его. Швейцарские социалисты нас выталкивают, член швейцарского парламента. Но это совсем было гениально. Ну, Радек, ну, завоет Грим, ну, кинется оправдываться. Да отмываться всегда труднее, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым. Вспомнит подлец ненапечатанную мою брошюру. Но уже поздно, придется идти сдавать на Фраунмюнстер. Да я сбегаю, Владимир Ильич, да уж пойдемте вместе разохотились. Но уж тогда оглядеться, подумать, что еще. А вот Ганецкому в Стокгольм. Срочно переведите 3000 крон на дорожные расходы. И вот что, там залог в кантональном банке за проживание в Швейцарии 100 франков. Нечего баловать Лакейскую республику, надо забрать. Одевались. Ильич в свое железное неподъемное на ватине. А Радек в летнее пальтишко. Так всю зиму и пробегал, все карманы затолканы книгами. Трубку набивал, спички готовил. Ленин вслух. Ничего. У Платона с Ромбергом какие переговоры? Ромберг вынет из стола и даст. Но эти несколько дней надо было кинуть шовинистическим харем. Радек крутился, как юноша, легкий, удачливый. Руки чешутся, язык чешется. Скорее на русский простор, на агитационную работу. И, пропуская Ильича вперед, уже спичка наготове, в коридоре зажечь. В общем, так, Владимир Ильич. Через 6 месяцев или будем министрами, или будем висеть.